Близкой территории России ее определяет мощный атлантический циклон. В западные и северо-западные области вместе с южными ветрами поступает теплый и влажный воздух, сформировавшийся в акватории Средиземного моря. В Москве днем облачно, условия для гололедицы, наледи, температура 1,3 выше 0, по области минус 1, плюс 4, ветер юго-западный, 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, вечером местами туман, температура днем 4,6 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Перемены в грузинском правительстве. Годовщина гибели Галины Старовойтовой. Способны ли технологии нейтрализовать пьяных водителей?
Главная тема утреннего эфира на волнах Радио Свобода связана с планами Федеральной миграционной службы России. Эта служба планирует с 1 января ввести квоту на привлечение иностранцев в мелкорозничную торговлю. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент Радио Свобода.
8 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Переходим к главным темам этого часа. Ираклий Акруашвили, заместитель и бывший глава Минэкономразвития и бывший министр обороны Грузии, подтвердил свою лояльность президенту Михаилу Саакашвили в ходе совместного брифинга. На нем президент представил нового министра экономического развития Грузии Георгия Арвеладзе, бывшего главу президентской администрации. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии, по всей видимости, был очень недоволен долгим и многозначительным молчанием бывшего министра экономического развития в недавнем прошлом своего ближайшего соратника Ираклия Акруашвили, который через неделю после перевода на эту должность с поста министра обороны неожиданно подал в отставку и упорно отказывался от комментариев, подогревая тем самым слухи о своем переходе в оппозицию. И именно поэтому Михаил Саакашвили настоял, чтобы во время представления общественности нового министра экономического развития, им стал бывший глава президентской администрации Георгий Арвеладзе, Ираклий Акруашвили присутствовал на брифинге. Президент Саакашвили заявил, что бывший министр обороны с самого начала отказывался занять пост главы Минэкономразвития и просил направить его за рубеж, в один из военных вузов для учебы, а также исследований в сфере военной науки. «Мы будем очень рады, если Ираклий Акруашвили, один из самых значительных членов нашей команды, в ближайшие месяцы реализует свои возможности именно в научной сфере. Некоторые оппозиционеры возлюбили Ираклия Акруашвили только после того, как он ушел в отставку и заговорили о кризисе власти в Грузии. Они забыли, что такое настоящий кризис. А в сегодняшней Грузии никакого кризиса нет». Несмотря на столь лестные оценки, экс-министр обороны все-таки выглядел несколько печальным. После того, как президент закончил выступление, Акруашвили попытался было выйти из зала молча вслед за ним, однако президент остановил его жестом, требуя, чтобы тот пообщался с журналистами. Господин Акруашвили вновь повторил, что его сердце остается в грузинской армии. «Я ухожу, но обязательно вернусь. Вернусь именно в грузинскую армию. Я вернусь или генералом, или солдатом. Но в любом случае буду бороться для осуществления мечты каждого грузина – восстановления территориальной целостности Грузии. В общем, жди меня, и я вернусь». Что касается нового министра экономического развития, назначением Георгия Арвеладзе на этот пост президент вновь подтвердил, что считает экономику главным направлением борьбы за интересы Грузии в условиях транспортных и иных ограничений, введенных Россией. Господин Арвеладзе не без оснований считается одним из ближайших соратников президента Саакашвили. До назначения главой президентской администрации он занимал пост генерального секретаря правящей в Грузии пропрезидентской партии «Единое национальное движение».
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
8 часов 11 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Возвращаясь к нашему антигерою, это Михаил Зурабов. Мы говорили об этом час назад. Московский комсомолец пишет. На краю политической пропасти оказался шеф российской социалки Михаил Зурабов. Главе Минздравсоцразвития не привыкать к постоянным скандалам и публичным разборкам. Любой другой член кабинета я-то на его месте уже давно мог бы не выдержать и подать в отставку, но Зурабов продолжал упорно двигаться вперед. Однако ситуация с арестом близкого к министру главы фонда социального страхования может оказаться той последней каплей, после которой количество перейдет в качество, полагает московский комсомолец. Публикация на первой полосе издания озаглавлена «Минздрав предупреждают». Издание «Газета», центральная публикация на первой полосе, озаглавлена она «Отпуск по состоянию здоровья». Издание отмечает, что Михаил Зурабов собрал пресс-конференцию, где заявил, что его отставка в создавшейся ситуации была бы самым простым решением, но ничего не сказал о том, готов ли он к такому решению. «Свободный доступ к России закрыт» — это центральная публикация на первой полосе независимой газеты. Тему также затрагивают новые известия. Вчера Минюст опубликовал на своем сайте новый порядок получения права на использование организациями в своих названиях слов «Россия» и «Российская Федерация». Независимые эксперты и общественники склонны видеть за введением новой процедуры попытку проведения скрытой перерегистрации общественных структур. По их мнению, властью движет желание навести порядок в сфере появляющихся, как грибы после дождя, всевозможных «Россий». Чеченцы убрали свидетеля. Это публикация на первой полосе газеты «Коммерсант». Вчера появились новые подробности скандальной спецоперации, в ходе которой чеченскими милиционерами в Москве был уничтожен бывший командир спецотряда «Горец», подполковник ФСБ Мавлади Байсаров. В прокуратуре Старопромысловского района Грозного, расследующее дело о похищении, по которому проходил офицер Байсаров, «Коммерсанту» заявили, что он является всего лишь свидетелем и даже не объявлялся следствием в розыск. Расстрелял же свидетеля Байсарова офицер вневедомственной охраны, который по своему роду деятельности не должен был входить в опергруппу, приехавшую в столицу из Чечни. Газета «Известия», первая полоса, центральная публикация. Инициативы вице-премьера, министра обороны Сергея Иванова об общественном контроле за армией, прозвучавшие на коллегии Минобороны. Его же высказывания о реформе системы закупок, они совпали с завершившейся выставкой поставщиков тыла вооруженных сил. Голосование в Госдуме по бюджету 2007, в котором оборонный сегмент, если еще не встал вровень со своими западными аналогами, то все же на шаг приблизился к ним. Целая серия событий конца прошлой недели дает изданию повод задуматься о том, как будет меняться российская армия в следующем году и что ждать от отечественных вооруженных сил. «Известия» попробовали проанализировать ситуацию. Об этом читайте на первой полосе издания. И в заключение об одной публикации в «Ведомостях». Как стало известно газете, идея предоставить москвичам преимущество при покупке жилья в столичных новостройках не умерла. Несмотря на опровержение столичных чиновников, сегодня правительство Москвы рассмотрит проект такого постановления.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израиль проводит масштабную наземную операцию в секторе Газа. Общественный комитет матери Беслана намерен добиваться продолжения расследования бесланской трагедии. В Алекминском районе Якутии отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 17 ноября из-за нехватки угля. Сирия и Ирак восстанавливают дипломатические отношения. В Пакистане пропал без вести журналист британской телерадиокомпании BBC. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Час прессы» военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов и обозреватель московского комсомольца Вадим Речкалов обсуждают, какие пласты поднимает убийство Мавладия Байсарова, бывшего командира чеченского батальона «Горец». Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8:16. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как обычно в этот час на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Я начну его с официальной российской хроники. Вячеслав Фетисов, руководитель Федерального агентства по физкультуре и спорту, вчера заявил, что проект закона о физкультуре и спорте в Российской Федерации обсуждался в правительстве России и был принят без возражений. Глава Росспорта отметил, что при принятии проекта закона присутствовали присутствовали президенты многих спортивных федераций, а также президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, и никто из спортивных чиновников не выступил с какими-либо возражениями по поводу содержания проекта. Что далее? Далее ожидается создание рабочей группы и первое чтение закона о спорте в Госдуме. Впрочем, пока ни одной точной даты не названо. В понедельник Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала итоговые рейтинги за минувший сезон. Швейцарец Роджер Федерер занимает первые места и в чемпионской гонке в текущем рейтинге, и в другом рейтинге, который составляется по итогам 52 недель. Далее места в первой пятерке в обоих рейтингах также занимают одни и те же теннисисты. Испанец Рафаэль Надаль второй, россиянин Николай Давыденко третий, это лучший результат Давыденко за его карьеру. Американец Джеймс Блейк четвертый, хорват Иван Любичич на пятом месте. Но теннисный сезон не завершился с проведением итоговых турниров мужского и женского, соответственно, в Шанхае и Мадриде. Капитан сборной России Шамиль Торпищев назвал фамилии теннисистов, которые выступят в финальном матче Кубка Дэвиса. Против сборной Аргентины в составе российской команды сыграют Николай Давиденко, Марат Сафин, Дмитрий Турсунов и Михаил Южный. Напомню, что матч России-Аргентины пройдет с 1 по 3 декабря в Москве. Далее о хоккее. В 27-м туре чемпионата Российской Суперлиги вчера сыграны два матча. Новосибирская Сибирь выиграла у московского «Динамо» 5-1, а новокузнецкий «Металлург» дома победил хоккейный клуб МВД со счетом 3-2. В турнирной таблице впереди «Акбарс» из Казани, у клуба 52 очка, у омского «Авангарда» 48, Сибирь после вчерашней победы набрала 47 очков. Национальной хоккейной лиги уже сыграны все матчи в сегодняшней программе. Филадельфия уступила Питтсбургу 3-5, у победителя одна шайба на счету Сергея Гончара. Даллас выиграл у Колорадо со счетом 5-4, у Далласа одна шайба на счету Сергея Зубова. Кроме того, Коламбус проиграл Нэшвиллу 1-3, Баффало разгромил Тампу Бэй 7-2, Бостон уступил Филадельфии со счетом 2-3, а Оттава нанесла поражение Миннесоте 5-3. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 8 лет назад в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге была убита председатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова. Накануне в Москве в овальном зале библиотеки иностранной литературы прошел вечер памяти, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Еще несколько лет назад в такие дни овальный зал библиотеки иностранной литературы не мог вместить всех желающих почтить память Галины Старовойтовой. 8-ю годовщину трагической гибели российского политика в зале собралось не более 30 человек. Организаторы «Вечера памяти» представили книгу «Страницы, опаленные смертью», куда вошли статьи и публичные выступления Галины Старовойтовой, Александра Меня, Сергея Ющенкова, Николая Гиренко. Их объединяет не только мученическая смерть от рук наемных убийц, все они были людьми одной крови, русскими интеллигентами высочайшей пробы, говорится в предисловии к изданию. О Галине Старовойтовой вспоминает директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар.
Галина Васильевна была человеком, который рождает революционные эпохи. Это не значит, что я люблю революционные эпохи, но это те эпохи, в которых в политику входят очень необычные люди. Люди поразительно смелые, харизматичные и думающие не о своей политической карьере, а о судьбе своей страны и свободе своей стране. И Галина Васильевна, и Сережа Шинкова были именно такими.
Имена заказчиков громких политических убийств становятся известны крайне редко. В лучшем случае следственным органам удается установить личности исполнителей. Летом прошлого года суд Петербурга вынес приговор 6 фигурантам по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Среди них Юрий Колчин, бывший сотрудник Главного разведывательного управления. По версии следствия, он являлся организатором преступления. Своей версией гибели Галины Старовойтовой делится заместитель председателя Президиума Народного демократического союза Ирина Хакамада.
Я думаю, что это было связано все равно с заказчиками, которые были заинтересованы в получении максимума голосов на тех выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга, к которым Галина Старовойтова готовилась очень серьезно. И ее политическая группа могла одержать там достаточно серьезную победу. А парламент в Санкт-Петербурге имеет огромный ресурс для распределения, и он является очень влиятельным финансовым органом.
Собравшиеся в библиотеке иностранной литературы вспоминали погибшую журналистку, обозревателя «Новой газеты» Анну Политковскую. Ирина Хакамада не верит, что правоохранительные органы смогут найти заказчиков этого убийства.
Все продолжается, и последнее убийство, оно очень напоминает убийство Галины Старовойтовой, это Анна Политковская. Каждый раз это оказывается радикальная, честная оппозиция. Люди очень принципиальные, и поэтому кто в этом виноват, кто замешан. В крайнем случае для отчетности через много лет могут найти убийц. Но никогда мы не узнаем, пока режим в России не сменится полностью, кто заказчик и одного, и второго убийства.
Расследование основного дела об убийстве Галины Старовойтовой до сих пор не завершено. Трое подозреваемых в убийстве депутата Госдумы находятся в розыске. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:22. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Белый дом склоняется в пользу наращивания сил в Ираке. Почему США стали одной из самых недружественных по отношению к иностранным туристам стран? Организация американских матерей призывает к крайней мере в борьбе с пьянством за рулем. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Стали известны три самых вероятных варианта действий в Ираке, рассматриваемых Пентагоном. Однако избрание окончательного плана действий будет для администрации Джорджа Буша делом непростым, поскольку все большее число людей, принадлежавших к окружению президента, критикуют администрацию за неспособность организовать операцию в Ираке. Слово Алану Давыдову.
Президент Буш, находясь в понедельник с визитом в Индонезии, на заданный ему вопрос о дальнейшей стратегии США в Ираке ответил так. Я еще не принял решение о наращивании или сокращении численности наших войск в Ираке и не сделаю этого, пока не услышу рекомендации от разнообразных источников, включая наших военных. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Пейс сейчас оценивает множество идей, поступающих как из Ирака, так и из Пентагона, и очень скоро они будут переданы мне. Не стоит забегать вперед. Когда появятся конкретные варианты, я сам расскажу об их плюсах и минусах. Как сообщает газета «Вашингтон-Пост», секретный доклад, готовящийся в Пентагоне под руководством генерала Питера Пейса, рассматривает три варианта действий в Ираке. Один сводится к увеличению численности американского военного контингента в этой стране для того, чтобы взять верх числом. Самим экспертам, как утверждают анонимные источники, этот вариант не нравится, потому что он потребует введения в Ирак значительных американских контингентов. Другой вариант, быстрый вывод войск, по-видимому, тоже рассматривается как неприемлемый, поскольку может открыть путь к полномасштабной гражданской войне в Ираке. Газета приходит к выводу о наибольшей вероятности третьего гибридного пути, согласно которому 140-тысячная американская группировка в Ираке на короткое время будет увеличена на 20-30 тысяч военных с целью сосредоточения усилий на обучении и консультировании иракских правительственных сил безопасности. Последний вариант, как считают аналитики, может иметь схожие черты с набором рекомендаций, которые готовит двухпартийная исследовательская группа под руководством бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера и бывшего конгрессмена Ли Гамильтона. Между тем, многие видные консерваторы, которые в свое время поддержали войну в Ираке, сегодня говорят, что она терпит неудачу по причине, как они считают, некомпетентности на высших уровнях администрации Буша. Так, наиболее активный критик Ричард Перл, бывший глава Совета оборонной политики Пентагона, говорит, что если бы он знал, что операция обернется не столько освобождением Ирака, сколько его оккупацией, то он бы не поддержал ее. Обозреватель журнала Vanity Fair Дэвид Роу интервьюировал бывшего спичрайтера Буша Дэвида Фрума, который теперь критикует президента. Фрум говорит, что Соединенные Штаты оказались неспособными защитить мирных иракцев от мятежников, и это делает достижение победы проблематичным, ибо если люди запуганы и не хотят сотрудничать с иракским правительством, тогда очень трудно подавить мятежников при нынешнем уровне насилия в иракском обществе. Другой консервативный оппонент, бывший дипломат Кеннет Эйдлман, в 2003 году утверждал, что иракская кампания станет легкой прогулкой. Ныне он обвиняет администрацию в том, что она оказалась неспособной спланировать и провести операцию, говоря о том, что в Ираке назрела проблема гигантских пропорций.
Рассказывал Алан Давыдов.
К жалобам иностранцев на трудности с получением американской визы прибавилась в понедельник критика влиятельной американской организации, выражающей интересы бизнеса. По данным опроса, проведенного компанией Discover America Partnership, Соединенные Штаты являются одной из самых недружественных по отношению к иностранным туристам стран мира. Слово Яну Рунову.
Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс год назад обещала сделать все возможное, чтобы улучшить мнение иностранцев об Америке. Однако сделать это не удается, и одно из главных препятствий препятствий – отношение таможенников и чиновников из службы иммиграции и натурализации. Опрос проведен по заказу многомиллиардной американской туристической индустрии с целью оказать давление на правительство Соединенных Штатов, чтобы оно облегчило правила въезда и проверки туристов. После терактов 11 сентября 2001 года въезд иностранцев в Соединенные Штаты затруднен. Одна из причин этого, как говорит глава организации, проводившей опрос, Джеффри Фриман, в том, что американское правительство продолжает с подозрением относиться к иностранному туризму как к потенциальной угрозе безопасности страны. Я думаю, первый шаг в поисках баланса между интересами безопасности и поощрением иностранного туризма – осознание того, что туризм приносит и экономическую, и политическую выгоду. Если мы на уровне Белого дома, Госдепартамента, Министерства юстиции, Службы иммиграции и натурализации поймем, что иностранец, побывавший у нас, не только оставит здесь деньги, но и увезет домой хорошее впечатление об Америке, то мы найдем способ стимулировать туризм без ущерба для нашей безопасности. Опрос, который провела наша компания, показал, что самая большая проблема для иностранцев – въезд в Соединенные Штаты, то есть получение визы и прохождение паспортного контроля. 72% опрошенных с удовольствием вспоминают время, проведенное в Соединенных Штатах, но 39% считают, что попасть в Америку намного труднее, чем в любую другую страну. В прошлом году у нас побывало 50 миллионов туристов. Вроде немало, но это на 17% меньше, чем до терактов 2001 года. Даже деловые поездки иностранцев в Соединенные Штаты сократились за последний год на 10%. Мы так или иначе отваживаем от себя слишком много туристов. Такой подход надо менять. Госдепартамент Соединенных Штатов пытается улучшить ситуацию. Например, за последние годы принято на работу 570 новых консульских работников, которым предписано ускорить оформление туристических виз в ряде стран. Для туристов из Китая и Индии время оформления виз значительно сократилось. За последний год возросло количество студенческих виз, выданных иностранцам для учебы в Соединенных Штатах.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 ноября, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Способны ли технологии нейтрализовать пьяных водителей? У берегов Новой Зеландии дрейфуют айсберги.
Я напомню вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами? Вот что пишет нам Дмитрий. Мне нравятся индейцы, очень близкий к нам народ, близкая нация. Серьезная нация – афганцы. Кавказцы – отличные организаторы торговли. А до революции мы им в этом не уступали. Сельское кооперативное движение России было самым развитым в мире. Коммунисты вдолбили неуважение к торговле, и теперь эти навыки утрачены. Самые добросовестные строители сейчас из сел Западной Украины. У каждого народа есть чему поучиться.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Человек имеет право». Защита прав свидетелей и потерпевших – это главная тема программы. Участники, лидер правозащитного движения «Сопротивление» Ольга Костина, руководитель научно-практического центра психологии экстремальных ситуаций Алексей Захаров, журналист и потерпевшая Эльмира Маликова. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 8 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Израиль проводит масштабную наземную операцию в секторе Газа. Сегодня рано утром в считающийся оплотом палестинских боевиков квартал Зейтун города Газа вошли около 30 танков. Данных о жертвах пока не поступало. Еще один рейд проведен в городе Бейт-Лахия, откуда палестинские боевики ведут ракетные обстрелы израильской территории. В Брюсселе сегодня продолжается двухдневная международная конференция, посвященная энергетической безопасности. Во встрече участвуют представители 25 государств Евросоюза, а также страны-экспортеры нефти, в числе которых Россия, Украина и Азербайджан. Расследованием дела об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, госпитализированного в Лондоне, занялся отдел местной полиции, курирующий борьбу с терроризмом. В понедельник Литвиненко был переведен в отделение интенсивной терапии после того, как его состояние резко ухудшилось. Общественный комитет матери Беслана намерен добиваться продолжения расследования и привлечения к ответственности всех виновных в бесланской трагедии. В обнародованном в понедельник обращении отмечается, в частности, что при штурме, захваченной боевиками школы, неоправданно применялись танки и огнеметы. Польша, вероятно, снимет свое требование к России отменить эмбарго на ввоз польской сельскохозяйственной продукции. Премьер-министр Польши Ярослав Качинский заявил, что ЕС близок к выработке условий, позволяющих продолжить переговоры по новому торговому договору с Россией. В Алекминском районе Якутии отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 17 ноября из-за нехватки угля. Многие котельные работают на дровах, теплоснабжение восстановлено. Кризис с топливом возник из-за того, что баржи с углем застряли во льдах на реке Лена.
Синоптики сообщают, что на большей части европейской территории России погоду определяет мощный атлантический циклон. В западные и северо-западные области вместе с южными ветрами поступает теплый и влажный воздух, сформировавшийся в акватории Средиземного моря. В Москве сегодня днем облачные условия для гололедицы, на леди температура 1,3 тепла, по области минус 1, плюс 4, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, вечером местами туман, температура днем 4-6 выше нуля.
8:32 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Федеральная миграционная служба России планирует с 1 января ввести квоту на привлечение иностранцев в мелкорозничную торговлю. В ближайших планах ведомства также открытие филиалов во всех странах СНГ и в нескольких зарубежных странах, там, где проживают крупные русскоязычные диаспоры. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По данным Федеральной миграционной службы, в России сегодня нелегально работает от 10 до 12 миллионов человек. Официальные разрешения на трудовую деятельность выданы 975 тысячам приезжих. Даже вопреки этому в России ежегодно не хватает около миллиона рабочих рук, говорит заместитель главы Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин.
Наша экономика не может развиваться теми темпами, которые сейчас развиваются, без привлечения иностранных работников. По подсчетам специалистов МЭРТа, нам ежегодно нужно дополнительно примерно миллион рабочих рук. Ну и по подсчетам, опять же, специалистов МЭРТа, Минздрав соцразвития, прежде всего, имеется в виду Роструда, в нашей стране сейчас примерно работает где-то порядка 10-12 миллионов иностранных работников. И, как вы понимаете, большая часть из них работает нелегально.
С 1 января следующего года миграционная служба планирует установить квоты на привлечение иностранцев в мелкую розничную торговлю. Каждый регион, в зависимости от потребностей в рабочей силе, вправе сам выбрать, сколько именно приезжих ему необходимо.
Самое главное, нам надо определить потребности, собственно говоря, в рабочей силе, так сказать, и понять точно, какая номенклатура рабочих специальностей нам нужна на территории Российской Федерации. И прежде всего понять места, куда, собственно говоря, они должны приехать, там, где в них испытывают наибольшую потребность. И в этой связи новое законодательство дает такое право регионам определить потребность в количественном и качественном составе иностранных трудовых мигрантов, которых регион готов принять к себе. Поточнее скажу, региональные власти должны определить, сколько экономики региона нужно, проще сказать, каменщиков, маляров, штукатуров, сельскохозяйственных работников. Регион это должен знать. И комиссия по миграции при правительстве Москвы тоже сказали, что они там планируют квоту где-то примерно на 800 тысяч человек. У них уже есть собраны заявки от всех отраслей экономики и хозяйства города.
Сейчас представительства миграционной службы работают в Армении, Туркмении, Киргизии, Таджикистане и Латвии. По словам Вячеслава Поставнина, в ближайших планах открыть филиал во всех странах СНГ, а также в США, Германии и Китае, там, где проживают многочисленные русскоязычные диаспоры. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Липина обратилась к жителям Пскова.
Я работаю в крупной компании, и мы столкнулись с проблемой поиска специалиста. Люди, которые приходили, требовали высокий заработок, а человек, который нас устроил, приехал из Молдавии.
Которые у нас на базаре торгуют, просто ужасно к ним отношусь. Они надоели. Неужели наши не могут работать вместо них? Но от них просто противно. Их столько много развелось. Я вот просто в свое время жила в Прибалтике, там такого не было. Но другие, может, не так бросались в глаза. Но у нас на базар приходишь, я не знаю, конечно, как другим, но мне неприятно.
Ведь они же, по сути дела, не от своей воли начинают, говорится, с поиски труда. То есть они на существование зарабатывают. Им тут лучше. Вот отсюда все лишние беды, всякие неурядицы. И люди просто хотят жить, существовать, чтобы было, ну, прокормиться, одним словом. Вот, и, наверное, найти приют там, где им лучше. Конечно, данный контингент, он несет массу отрицательных моментов тоже. А если бы наше законодательство было бы еще строже, и было бы порядка больше, и было бы и нам легче, и им легче.
Но мигранты, мигранты рознь бывают, они совершенно разные люди. Я отношусь к людям другой национальности совершенно лояльно. Но если они, конечно, не начинают выступать нахально, если они начинают там какие-то действия по отношению к нам русским, если они начинают нас принижать, ну вот на рынке иногда такое вот бывает принижение, там даже хотя бы в этих ценах и прочее, бабулькам не дают там свободно торговать, там цены диктуют, вот это мне не нравится.
Ну, естественно, пересекались иногда было дело. Они в основном знают цель, зачем приехали. У кого-то семья, у кого-то еще что-то. Ну, вот с теми, с которыми я общался, в целом положительные отношения. Ну, он свои цели делает, я свои. Больше, в принципе, ничего. Если у нас есть какие-то общие точки соприкосновения, мы нашли общий язык, это прекрасно. Нет, нет.
Я не сталкивалась, но мне просто этих людей жаль. Они едут из-за нищеты своей, своей стране, приезжают к нам, а у нас вот еще нет таких законов, которые бы сделали их легальными. У наших бомжей много, но их не заставить работать. Вот они лучше будут вот купить.
Я их не вижу. У нас нет. Где мы работаем?
На рынке. Покупала, но там на них же не написано, легальное или нелегальное. Но мне кажется, это во всем мире практикуется, поэтому, наверное, надо легализовывать их.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 в Москве. На волнах Радио Свобода. Выпуск новостей науки.
В Южной Корее международная команда ученых впервые обнаружила у домашних свиней вирус гриппа H3N1. Этот высокопатогенный респираторный вирус гриппа А является новой разновидностью вируса, впервые обнаруженного у свиней в США в 2004 году. Его происхождение является результатом генетической рекомбинации между вирусом гриппа человека и вирусом гриппа свиньи. Были зафиксированы случаи передачи заболевания от свиньи к свинье в пределах одной фермы и между фермами. Получено также подтверждение, что выделенный вирус H3N1 может передаваться между различными видами других млекопитающих. В начале ноября в водах Новой Зеландии была замечена группа больших айсбергов. Один из них можно было наблюдать с восточного побережья Южного острова. Последний раз в этой местности айсберги наблюдали в 1931 году. Специалисты-географы осторожны в своих выводах и не связывают появление айсбергов в этих широтах с глобальным потеплением. Они предполагают, что ряд штормов и антарктические течения изменили направление дрейфа айсбергов. Исследователи из университета Луи Пастера в Страсбурге, изучая возможности усиления дыхательной функции митохондрии у мышей, обнаружили, что вещество из кожуры ягод винограда, ресвератрол, способствует усилению окислительных свойств митохондрий. Это выражалось в увеличении потребления кислорода мышцами и их выносливости. Мыши, которым предварительно давали дозу ресвератрола, пробегали вдвое большее расстояние по сравнению с мышами, не получившими этого вещества. Кроме того, было показано, что ресвератрол увеличивает устойчивость мышей к ожирению и диабету. Ученые предположили, что с помощью ресвератрола станет возможным предупреждение диабета и сердечно-сосудистых заболеваний также и у людей. История с игрой в гольф на Международной космической станции нашла свое продолжение. Российский космонавт Михаил Тюрин во время выхода в открытый космос должен произвести удар по мячу для гольфа в рамках рекламной акции канадской компании «21 элемент». Ранее специалисты НАСА заявили, что орбитальный полет трехграммового мяча не представит никакой опасности для искусственных космических объектов, поскольку через трое суток мяч сгорит в земной атмосфере. Однако, согласно расчетам российских аналитиков, продолжительность нахождения мяча на орбите Земли может составить 3,5 года.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Программа продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Представлю теперь редакционный комментарий в газете «Ведомости». Озаглавлен он «Музейное оружие». Ряд общественных организаций Адыгеи, Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии, которые считают свои народы частью единой черкесской нации, официально попросили российское государство признать геноцид черкесского народа, совершенный царской Россией и Советским Союзом. Одновременно 11 организаций черкесской диаспоры из 9 стран, в том числе Турции, Иордании и Египта, направили аналогичное заявление в Европарламент. Эксперты уверены, обращение к давней и недавней истории преследует вполне современные цели. Лидеры национальных движений пытаются нейтрализовать попытки ликвидировать государственность Адыгеи. Однако прикладной характер нынешних требований не снимает трудных вопросов. Как бывшие империи и метрополии должны отдавать долги депортированным и иным образом пострадавшим народам, как далеко вглубь веков могут простираться претензии. Свои ответы на эти вопросы вынуждены были находить многие крупные государства: Соединенные Штаты Америки, Австралия, Турция, Германия, Япония. Собственных решений у России пока нет, поскольку это первая попытка одного из российских народов получить статус жертвы геноцида. Эта проблема может стать актуальной, учитывая, что Россия, будучи официально правопреемницей Советского Союза, все больше претендует на связь с царской Россией, пока, впрочем, символическую. Признать преступление прошлого требует не бывший союзник по социалистическому лагерю или экс-республика СССР, а представители народов России, численность которых около 1 000 000 человек. Но не только. Понятно, когда действия того или иного режима, например, нацистского в Германии или руандийского, признаны преступными всем международным сообществом и получили юридическую оценку. История покорения Кавказа Российской империи и Советского Союза – другое дело. Она весьма драматична. Черкесы, адыгеи и другие народы сопротивлялись русской армии так же ожесточенно, как чеченцы или дагестанцы. В ходе боевых действий погибли десятки тысяч горцев. Большинство жителей Западного Кавказа в 1864 году, по разным оценкам, от 1 800 000 до 3 000 000 человек были выселены в Турцию. И выполнение требований черкесских организаций может вызвать подобное обращение со стороны других народов, пострадавших от кавказских войн, чеченцев, аварцев, лезгин и тому подобное. Обязательства такого рода могут в свое время стать для современной России не менее важными, чем обязательства перед французскими держателями дореволюционных отечественных облигаций или советские долги. Перенося в Россию прах членов царской семьи и прочими способами восстанавливая преемственность с империей, принимающая ответственность. А принимая ответственность, необходимо разъяснить наследникам пострадавших, что нынешние обитатели некогда покинутых их предками деревень и аулов не повинны в преступлениях прошлого и не обязаны платить по старым счетам.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль проводит масштабную наземную операцию в секторе Газа. В Алёкминском районе Якутии отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 17 ноября из-за нехватки угля. Сирия и Ирак восстанавливают дипломатические отношения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Экономический обзор».
К Комиссия правительства России, как ожидается, рассмотрит сегодня три очередных проекта, претендующие на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. Среди них проекты строительства железной дороги в Республике Тува, автомобильной магистрали в Краснодарском крае, а также проекты реконструкции системы водоснабжения в Ростовской области. Ранее правительственная комиссия одобрила 7 проектов, которые будут реализованы при участии инвестиционного фонда. Большая их часть связана со строительством автомобильных дорог в Московской области и Санкт-Петербурге. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, покупает американскую металлургическую компанию «Орегон Стил». Сумма сделки составит 2,3 миллиарда долларов. «Евраз Групп», более 40% акций, которые в середине 2006 года купили компании, подконтрольные российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, помимо активов в России, владеет металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. Американская компания «Орегон Стил», владеющая заводом на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производят трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, а также других ценных и цветных металлов, объявила о покупке никелевых активов американской компании «ОМ Групп», расположенных в Финляндии и Австралии. В случае завершения сделки, объем которой превысит 400 миллионов долларов, «Норильский никель» сможет увеличить производство никеля более чем на 15%, примерно до 280 тысяч тонн в год. Сделка должна быть одобрена антимонопольными органами. Российская компания «Стратегия Юг», действовавшая в интересах холдинга «Базовый элемент», контролируемого российским бизнесменом Олегом Дерипаской, стала победителем аукциона по продаже принадлежащих государству 100% акций международного аэропорта Сочи. За этот пакет она предложила примерно 5,5 миллиардов рублей, на 2 миллиарда больше начальной цены торгов, то есть примерно 200 миллионов долларов. Международный аэропорт Сочи, один из крупнейших на юге России, располагает действующим терминалом, построенным в 1956 году, а также недостроенным аэровокзалом. Город Сочи претендует на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс доллара на сегодня 26 рублей 64 копейки. Евро 34 рубля 19 копеек. Евро на мировых рынках стоит доллар 28 центов.
8 лет прошло со дня трагической гибели Галины Старовойтовой. Об одной из наиболее ярких личностей демократической России ведущий программы «Радио Свобода. Грани времени» Владимир Карамурза говорил с бывшим народным депутатом, правозащитником Валерием Борщевым.
Напомните, как вы познакомились с Галиной Васильевной, что она была за человек?
С Галитой я познакомился еще до того, как она стала депутатом. Я, возвращаясь из своего диссидентского статуса, пришел в журнал «Знание силы» к Татьяне Заславской, академику, и там выступала Галя. Очень умно, очень глубоко, прекрасный ученый, этнограф, социолог. Мы с ней тогда поговорили, я был просто очарован ее умом, очарован ее раскованностью. Она свободный человек была по природе. Вот я только двух людей таких знаю, Сергей Адамович Ковалев и Галя, вот которые 100% свободны. Вот если что для нее выделить характерно, это человек абсолютно свободный и независимый. Нельзя было не восторгаться этим человеком. Потом мы с ней вместе работали в Государственной Думе, мы были в одном комитете, она даже была одним из учредителей нашего фонда «Социальное партнерство». Я считаю, это личность настолько сильная, яркая. Да, она хотела быть министром обороны, но я полагаю, она могла бы быть и президентом.
Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев начинал вместе с Галиной Васильевной свой политический путь.
Она была сильным политическим лидером, которая была способна в какой-то момент претендовать на самые высокие посты, в том числе и на пост президента России. Галина Васильевна вместе со мной была сопредседателем движения «Демократическая Россия». Несмотря на то, что мы там были уже люди взрослые, большинство из нас занимались наукой или были инженерами, то... Конечно, общественная деятельность, это была совершенно новая для нас звание, тем более вот такая вот политика на федеральном уровне. Вот она, появившись, принесла это. И в этом смысле я хочу сказать, что она действительно была человеком, который как бы вырос для политики. Это ее было как бы суть ее, служение, что ли. И косвенно, так сказать, я уж не знаю, был ли там кто-то, кто приказал ее убить, или это делал стихийно, вот чувствуя, что она является реальным противником этих сил, поэтому именно ее убили. Не кого-то другого, так сказать, из нас. Не боялись там меня или кого-то другого из демократической тусовки. А вот ее боялись, и именно поэтому ее убили.
Председатель немецкого общества «Континент» Корнелия Герстенмайер ощущает дефицит российских политиков такого уровня.
Галина Старовойтова отличалась во многом от обычных политиков вообще в мире. Ее роль как депутат Госдумы, например, была крайне важна благодаря ее целеустремленности, ее последовательности и ее, в конечном итоге, бесстрашности. Таких политиков сегодня в мире не хватает точно, и, к сожалению, в России они просто стали очень редки, в отличие от 90-х годов, по крайней мере, первая половина 90-х годов. Так что уход Галины Старовойтова еще таким страшным, насильственным образом, это, конечно, можно называть трагедией для России.
Программа Владимира Карамурзы «Грани времени» была посвящена 8-летию со дня трагической гибели Галины Старовойтовой.
Продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, способны ли технологии нейтрализовать пьяных водителей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Заработки американцев выросли в этом году на 4%, самый большой скачок за последние 10 лет. Среднемесячная зарплата рабочего достигла $2290. С учетом инфляции рост зарплаты составил 3%. Это наверняка особо приятная новость для президента Буша, которому постоянно приходится защищаться от обвинений в том, что реальные заработки американцев упали за последние 5 лет довольно энергичного экономического роста. Прибавка денег в кошельке среднестатистического американца произошла благодаря замедлению роста стоимости медицинского страхования и рухнувшим ценам на бензин. 90 миллионов долларов из замороженных в США кубинских активов будут выплачены семьям двух американцев, расстрелянных по приказу кубинских властей после провалившейся высадки антикастровских сил в заливе Свиней в 1961 году. Говард Андерсон был арестован за несколько дней до вторжения по обвинению в поставке оружия контрреволюционерам. 30-летний Томас Рэй был пилотом сбитого кубинцами бомбардировщика. Он был захвачен после вынужденной посадки самолета. Федеральный судья счел расстрел американских граждан актом террора, санкционированного правительством Кубы, и преследуемым согласно закону 10-летней давности. Этот закон позволяет американцам предъявлять в американских судах иски иностранным государствам и их гражданам, причастным к террористическим актам против американцев. Человеку, которого многие американцы считают убийцей, избежавшим наказания, не будет дана возможность опубликовать книгу о том, как бы он совершил инкриминировавшееся ему преступление. О.Джей Симпсон, обвинявшийся в убийстве своей жены и ее друга и оправданный судом присяжных, написал книгу «Если это сделал я», где он пытается доказать свою невиновность неожиданным путем, рассказывая о том, как бы он убивал свою жену и ее друга. В понедельник медийный конгломерат Руперта Мёрдока News Corporation, собиравшийся опубликовать книгу и сопроводить выход двухчасовым интервью с Симпсоном на канале Fox, объявил о том, что эти планы отменены. Попытка Симпсона выступить со своим сценарием убийства была воспринята как оскорбление не только родственниками убитых, но и виднейшими американскими журналистами. Они назвали несостоявшуюся акцию News Corporation нижайшей точкой падения в истории американской журналистики. Американская общественная организация «Матери против пьяных водителей» призвала штаты прибегнуть к крайней и, по сути, отчаянной мере, чтобы не допустить пьяных водителей до руля. Она агитирует за установку в машинах тех, кто был пойман пьяным за рулем, устройств, автоматически отключающих мотор, если в дыхании шофера содержатся пары алкоголя. Однако на пути этой инициативы стоят правозащитные организации. Слово Владимиру Морозову.
Президент частной организации «Матери против пьяных водителей» Глин Берч заявила, что с помощью современной технологии можно полностью ликвидировать вождение в пьяном виде. Однако практика показывает, что это доброе намерение нелегко осуществить. Так, сегодня законодатели штата Висконсин собираются запретить специальный полицейский фонарь, с помощью которого можно определить наличие алкоголя в крови человека. Чудо-фонарь применяют в городе Милуоки. Полиция говорит, что таким образом ей неоднократно удавалось пресечь вождение в пьяном виде. Но у этого устройства есть противники. Говорит сотрудник Американского союза борьбы за гражданские права Берни Сайнхорст. Мы должны ограничить использование не только этого устройства. Надо принять законы, регулирующие и сейчас, и в будущем, применение всех видов технологий, допускающих вмешательство в частную жизнь человека. Сайнхорст считает, что наша жизнь становится все более прозрачной. Не отходя от компьютера, умелый человек способен узнать о вас почти все. Специальная оптика может разглядеть, что у вас в карманах, даже не выворачивая их. Но стремление оградить человека от такого назойливого вмешательства со стороны затрудняет борьбу с правонарушителями. Во всех штатах США, если содержание алкоголя составляет или превышает 0,08 грамма на литр крови, то водитель считается пьяным и должен быть задержан. Однако адвокат из штата Вирджиния Карин Маги и несколько ее коллег недавно добились оправдания двух пьяных водителей. Довод. Проверка и задержание проводились слишком назойливо. Каждый из этих людей считается невиновным до тех пор, пока обвинение не докажет, что они виновны. Да, мы видим трагедии из-за пьяных водителей, но это не означает, что мы должны забыть про Конституцию страны. На сегодня устройство, автоматически отключающее мотор, если в дыхании шофера содержится алкоголь, разрешено только в штате Нью-Мексико. Разрешено еще не значит применяется. Так что будем осторожнее переходить дорогу, господа. Только в прошлом году из-за пьяных водителей погибли около 17 тысяч американцев.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Поклонники мобильных телефонов рэпа и в особенности миссурийского рэпера Чинги получили от него замечательный подарок. Он готов называть имена звонящих вам людей. Для этого лишь нужно загрузить десятки самых популярных имен в его исполнении. А голос у него, надо сказать, вполне приятный. Его композиция «Балла Бэйби».
You do the nasty. I can tell when you walk past me, and your body looking flashy. Everything on your mind, just ask me. I know my related stuff, the wasky rabbit, carrots all in it, jazzy, it's a habit. Where's my cash? Outside I got a Benz and Jag, both sitting on chrome.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». В Москве над ней работал продюсер Олег Львов, а мы, его ведущие, Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Психологические аспекты реабилитации осужденных. Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости должна прийти психотерапевт, кандидат медицинских наук Наталья Демина. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
And ask him and Rich. What's up? The girls on us so dirty. Who you rolling with? G-I-B. From Magic City to the pink slip in the Louvre. Them chicks love the diamonds that I get from Rob Jules. We be in a spot, main hang up, flirting. We be surrounded by girls, man, and I ain't perping. All I know is money, cash, like Jade.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».